«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Пятьдесят лет назад от рака желудка умер 68-летний Борис Семенович Лунин, скромный московский обыватель, инвалид, зарабатывавший на жизнь перепечаткой жалоб и заявлений советских граждан. Перед смертью он распорядился, чтобы урну с прахом из крематория не забирали. Лишь несколько человек знали, что Борис Лунин – писатель, автор странной и пугающей книги «Неслучайные заметы», отпечатанной на машинке в трех экземплярах.
Я бегу по мокрым деревянным ступеням террасы в сад. Льет теплый летний дождь. Я задеваю ветви и слышу, как с шумом падают капли. Ногами ступаю по лужам, и брызги разлетаются во все стороны. Я прыгаю через канавы, через забор и бегу все дальше, дальше. «Боря, Боря!» — кричит мама с крыльца. И грохот грома заглушает ее голос, и молния золотит встревоженное лицо. Бедная мама, как билось тогда ее сердце. Мама давно стала землей. Вся любовь и вся тревога человеческих поколений стала землей. Милая, милая земля. Меня предали детство и юность. Предает зрелость, предает старость. Я гляжу ночью в окно. Висит над бездной деревянный квадрат моего окна, словно портрет в комнате мироздания.
В январе 1951 года, после похорон Андрея Платонова, Юрий Нагибин написал в своем дневнике.
«Близ открытой могилы с деревянными уродливыми козлами, приспособления для спуска гроба, на скамейке под заснеженным деревом сидел страшный человек». Чудовищный по резкости черт и по величине профиль, совершенно съевший фас, был увенчан шапкой, в которой верно щеголял печерский антик в день предполагаемого торжества правой веры. Из-под коротких рукавов кожаного пальто торчали худые огромные кисти, которыми человек охватил свое единственное колено как последнее достояние. Человек этот не подходил ни под какую мерку, не имел отношения ни к кому и ни к чему на свете, и не из-за своей несовременности, хотя каменная дева с амфорой над могилой еврезяна, почившего в 1783 году, казалась ультрасовременной по сравнению с этим человеком, а из-за своей вневременности и всевременности, что в сущности одно и то же. Впечатление от человека лучше всего передать словами одного из сородичей, покоящихся здесь, абрамянов и мкрчанов, который при виде жирафа сказал «такой не бывает». Рядом с человеком стоял юный поводырь с плоским, словно раздавленным лицом. Не было ни одного признака в этом человеке, который поставил бы его в разряд постигаемых явлений. И лишь отсутствие одного признака, ноги, позволяло угадывать за всей этой инфернальностью быт, войну или несчастный случай. Человеком этим был замечательный писатель Борис Лунин, чья книга «Неслучайные заметы» вышла в Италии, а у нас печатались только отрывки.
Итальянское издание, о котором говорит Юрий Нагибин, вышло в 1994 году. Перевод был сделан по машинописи, хранившейся в его архиве. В России книга вышла лишь в 2008, благодаря Леониду Стонову, сыну писателя Дмитрия Стонова.
Мы вернулись из эвакуации, и по каким-то делам мама и взяла меня с собой, была в Союзе писателей Новоровского. И там на скамеечке вечером сидели Борис Семенович и его жена. Вот я его тогда увидел впервые. Это был конец 43-го года, война еще была в самом разгаре. И они мне показались какими-то очень, ну даже убогими, может быть, это хотя довольно резкое слово, но какими-то несчастными. Потом, когда мой отец вернулся с фронта, Борис Семенович бывал у нас, или мы встречались у нашей общей знакомой Деборы Дмитриевны Шульман рядом. И вот так началась дружба и началось обсуждение тех замет, которые он начал писать в то время. Вот, собственно, как я с ним познакомился.
А расскажите, пожалуйста, о круге вашего и его общения в те годы. Ведь это была довольно тесная компания, тесный круг, который постоянно встречался и обсуждал, в частности, эту книгу.
Да, очень-очень тесный круг, но это был расцвет советской власти в это время. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому все были очень разборчивы в формировании своей компании. Она была очень узкая. Это был брат Бориса Семеновича, это была семья Добы, это были мы. Ну и иногда это были какие-то другие знакомые, но к как правило, Борис Семенович этого не любил, потому что он читал свои заметы. В заметах, конечно, никакой политики в общем нет. Не потому, что Борис Семенович ее не интересовался. Я думаю, что просто он был очень-очень осторожен. Но вот эта мрачность, она тоже могла быть квалифицирована как антисоветский настрой. Потому что в Советском Союзе должен был свести и крепнуть оптимизм. Поэтому вот на эти обсуждения почти никого из посторонних не приглашали. Ну, понимаете, была большая разница в возрасте у нас с ним. Для молодежи очень многие не понимали. Вот у Добы было несколько учеников, она была учительницей физики. И они приходили иногда к ней домой. И вот иногда получалось, что они присутствовали на наших чтениях, и они не понимали. Они смеялись там, где надо было грустить. Хотя его это забавляло.
Ну и нагулялся же за день. Домой возвращаюсь затемно с няней. Голубеет снег. В комнатах еще не зажигали свет. Мама быстрым движением рук стягивает с меня шубу, башлык, галоши. Мама целует меня в щеки, глаза, рот. Мама берет меня и уносит в детскую комнату. В комнате темно, а мне не страшно. Рядом стоит мама. Кто посмеет меня обидеть? И я засыпаю дремучим детским сном. О, если бы покойная мама увидела меня сегодня! Я стою на костылях, 60-летний, лицо в сетке морщин, глаза в очках. А ну, мама, стягивай с меня шубу и галоши. А ну, мама, целуй меня в щеки, глаза, рот. А ну, мама, бери меня на руки и тащи на кровать. Страшно стало бы маме. Ничего не осталось во мне, кроме злости. Загляните в меня, и вы увидите холодный куст крапивы. Падают один за другим мои современники. Падают точно деревья, объятые пожаром. Я стою у окна, медное от зарева. Жду очереди.
Среди первых юных слушателей замет Бориса Лунина была Наталья Семеновна Новаковская, дочь Деборы Шульман.
Мы просто считали, что это совершенно неотъемлемый член нашей семьи. Я имею в виду себя и сестру свою. Мы были девчонками-школьницами. И привыкли к тому, что он к нам приходил обязательно, по-моему, раз в неделю. Он жил на Молчановке, а мы в Старом Монетном переулке. И вот Борис Семенович приезжал к нам, брал машину, потому что у него не было одной ноги. Папа у нас погиб на фронте, мама была моложе намного Бориса Семеновича. И мы сейчас так думаем, мы тогда вообще не придавали этому значения и вообще не оценивали, кто как к кому относится. Но, наверное, вот мы понимаем по всему, по письму, что он, наверное, в маму был влюблен. Но так как у него не было личной жизни, с женой у них, по-моему, были очень прохладные отношения, детей у них не было. И, наверное, вот жизнь в нашей семье, где было две девочки, собака была, черепаха, гости у нас всегда были. Приходил мой дядя, он писателем был, родители Юры Нагибина. Мы покупали карпов, и один маленький карп оказался живым. И вот мы поставили таз с водой, у нас там были широкие подоконники, это был такой купеческий маленький двухэтажный дом в Старомонетном, и таз стоял с этим карпом. Так вот, Борис Семенович очень интересовался этим, он звонил, он задавал вопросы и про нашу собаку Пушку, и про этого карпа. Понимаете, его это интересовало. Он всегда спрашивал, какие мы отметки получили. Пришли ли мы уже из школы, он часто звонил. Мы его в шутку называли «Баба Боря». У нас была баба Лёля, наша настоящая бабушка, которая нам без конца тоже звонила и узнавала, как мы. И вот мы называли Бориса Семеновича «Баба Боря». Вот вы знаете, я очень люблю цветы, сама сажала и все. И вот почему-то мне запомнились розы, как-то у меня летом день рождения, Борис Семенович мне подарил букет роз чайных, таких, знаете, кремовые, желто-палевые такие были. И вот эти розы на меня тогда произвели, ну, невероятно вообще, я их до сих пор помню. Вот я уже, слава богу, пожилой человек, и вот почему-то вот эти розы у меня остались в памяти.
Спиться, сойти с ума, застрелиться. Золотой фонд отчаявшегося человека. Новенький револьвер в кожаной скрипучей кобуре. Отличный подарок умным детям. Возможность убить себя есть простор, данный людям. так сказал Лев Толстой. А мы топчемся в тесноте, в духоте, не протолкнуться, не продохнуть.
Наталья Семеновна, и он завещал рукопись вашей маме, да, и вообще весь свой архив?
Нет, никаких таких завещаний не было, но это было отдано маме, и у мамы была же эта папка, которая называлась «Добриана». Вот эти письма к маме, потом уже мы это поняли, конечно, это было как продолжение его творчества. Это хоть и были и личные письма, но он посылал копии в дом Рыкачевых на Гибиных. То есть это Юрий Маркович Нагибин и его мать и отчим. Он приезжал, иногда оставался ночевать. Мы не думаем, что у них были какие-то близкие отношения. Мы с Таней это обсуждали. Мы не думаем, потому что мама приходила спать в нашу комнату. Там была такая двухкомнатная квартира старинная, с большим коридором. Ему отдавалась мамина тахта, а мы спали с мамой. Мама на раскладушке с нами. Потому что бывало уже поздно, и даже его жена звонила, и маму просила его оставить, чтобы он в темноте не ехал домой. Ну, что я помню еще, что он был вегетарианцем, и поэтому к его приходу всегда что-то покупалось такое. Я помню, что-то белая рыба. Я не помню, холодного или горячего копчения. Но вот эта севрюга всегда была на столе. У нас была нянька. Мама работала, она преподаватель физики, а мы еще девочки учились. И была няня. В те времена это как-то было принято. И вот всегда Борис Семенович оставлял этой нашей Надежде Ивановне обязательно, я не помню уже сейчас в деньгах, на чай. Но уезжал, и Надежда Ивановна получала всегда деньги от него.
Нет, вы толком мне объясните, что есть мозг? И как же так в костной коробке в полкило мяса плывут облака конца века, и лес стоит дремучий, и кричит паровик, и горят огни дач, и стелится дым папиросы, и живут люди, давно зарытые в ямы. Да тут прорва, тут черт ногу сломит. И как не поверить в чудо, если все тайно? Возжечь бы свечу перед черной доской и уверовать в Бога, как деревенская баба. Нет, и сейчас не верю, что меня не будет. Более полувека уговариваю себя и лаской, и грубостью. Не могу уговорить. Мясо да кости — вот и весь человек. Никаких признаков образа и подобия. Только сверху, в тесноте черепной коробки, смятение теней. И то до поры, до последнего удара сердца. Тургенев ужасно любил природу. Деревце, речку, травку. А на смертной постели, когда природа показала ему свою харю, отрекся от всех игрушек. В моем мозгу непрестанно мещанские служки да сплетни о смерти. Воистину, бабий мозг.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». «Окно над бездной» о судьбе писателя Бориса Лунина. Юрий Нагибин писал в дневнике о чудовищном по резкости черт и по величине профиле Лунина. Вот как он запомнился Наталье Новаковской и Леониду Стонову.
Я в 10 классе начала учиться фотографировать. И снимала всех близких там и всякие сюжеты. И когда мы ездили в Красную Пахру к Нагибинам, и Борис Семенович там был, вот у меня есть несколько фотографий, я там снимала. Потом есть фотография, где он сидит за столом у нас и читает свои произведения. И как-то так в профиль у него очень скульптурное лицо было. Вот оно, понимаете, какое-то значительное, умное. Действительно, вот как будто бы его изваяли.
Он был весь в рассуждениях о смысле жизни и о содержании, если можно так сказать, потусторонней жизни, о содержании именно. Это был человек потрясающий, во-первых, силы интеллекта, во-вторых, колоссальной образованности и культуры. Ну, теперь таких людей просто я вот во всяком случае не встречал. Он был осколок той интеллигенции, по которой мы сейчас вот сильно плачем, что ее нет. Внешне он, кстати, похож был немножко на Андрея Белого. Но вот если вы книги посмотрите на его фотографии, это прямо Андрей Белый.
Борис Семенович Шихман родился в московской купеческой семье, исповедовавшей лютеранство. Окончил филолого-исторический факультет Петербургского университета. В 20-м году женился на балерине и художнице Александре Корсаковой.
Время НЭПа он проявил незаурядные способности бизнесмена, как теперь бы сказали. То есть они организовали издательство с братом, Первина называлось, в Петербурге, и довольно успешно издавали книги. Ну вот, где-то в 28-м году это все было разрушено, и он организовал гастроли писателей по стране, ездил с ними, это ему очень нравилось, и он это в своих заметках описывает. Он очень любил, кстати, Есенина, и творчество его, и вообще его как человека.
Тифлис, шашлычная. Человек бегает меж столами, ловит за хвост кота. Вижу колесом спина и вздернутый зад. Но вот выпрямился человек, встал, глядит на меня прищуром глаз. Сергей Есенин. Обнял меня, расцеловал. Совсем не тот, какого я знал в 1920-м. Синеглазого, с густой шапкой льняных волос и ровней белых зубов. Сейчас павианий взгляд, красные веки с дрожью белых ресниц, лицо припухшее с лиловым отливом, волос зализан помадой, дышит горклым дыханием и враз шепотком на ухо. Я-то внучку Льва Толстого. О, сколько ж я баб! Грузины зовут его Серожей. Каждый считает за честь, если рядом сидит великий русский поэт. Бегает от стола к столу, пьет, хмелеет пуще. Увезли. Мертвецки пьяного.
Вообще он был лично знаком со всеми основными писателями и поэтами того времени. Он очень любил Блока и считал его абсолютно гениальным поэтом.
И выпустил его книгу в свое время.
Его книга, она у меня есть. Но это, правда, детские стихи. Вот он выпустил.
Вы знаете, Леонид Дмитриевич, что вот я еще заметил? Создается впечатление у читателя, что книга написана человеком абсолютно одиноким, у которого семья была когда-то в детстве, то есть родители в счастливом детстве, но которые сейчас как бы находятся в вакууме, наедине с вечностью. Никакой семьи, никакого быта, никаких друзей в книге нет. Вы понимаете, почему?
Да, вообще у него была жена, кстати, очаровательная внешне, Александра Николаевна Корсакова. Она была художницей-самоучкой, она училась у Татлина. Как-то у них это была холостяцкая какая-то жизнь, несмотря на то, что Борис Семенович очень любил свою жену. Но она все время почти отсутствовала. Она занималась живописью, никто ее, естественно, не выставлял. Но потом, после смерти Бориса Семеновича, она стала звучать, так сказать, издали ее альбом иллюстраций к произведениям Достоевского, совершенно замечательные иллюстрации. Но мы с ней почти не встречались. Вообще он с ней приходил в гости максимум раз в год. Он всегда ходил один. Я не знаю даже, вот как они питались. Мы с ним иногда ходили. Вот он меня брал с собой в какое-нибудь кафе. И он очень много мною занимался, когда мой отец сидел. И он как-то пытался спасти меня, что ли, от этого кошмара, который цвел кругом. Даже смешно, мы ездили в парк ЦДСА на площади, где театр Советской Армии. И катались там на лодке. Там такое маленькое озеро, и мы, хоть он и на костылях, вообще это было опасное дело. Вот так мы проводили, выпив предварительно, кстати, в кафе довольно значительное количество вина. Но это он просто старался меня как-то развлечь. Раз в неделю я бывал у него дома, раз в неделю примерно он бывал или у нас, или вот у Добы мы встречались. Но потом, когда отец вернулся, и когда вообще жизнь немножко стала налаживаться, я женился, и, конечно, я как-то отошел от него. И мы встречались очень редко. Я теперь, конечно, страшно об этом жалею, потому что это был все-таки особый, выдающийся человек. Но мы тогда понимали, что заметы – это что-то особое. Но все-таки пиетета такого настоящего в отношении этих замет, к сожалению, не было. А Борис Семенович, он знал себе цену.
Все, что пишу, сумасшедший поток мыслей, чувств, настроений, злости, жалости, обиды, отчаяния. Не могу я дрожать над каждым словом. Легко было разводить чистописание Толстым, Тургеневым, прочим. Легко было холеному немцу Гёте в комнате Нептуна брехать о цветах. А тут, в тесноте, когда трещит телефон, когда стучит машинка, когда исходит бедная жена в картинках, когда под окном пердит москвич, загоняя в комнату вонь бензина, когда за стеной орет гмыря. Какой уж порядок, какая стройность! Пишу, как умею, вываливаю кучи мусор души. Пройдет 100 лет, разберутся потомки, если к той поре не уйдет крик души в клозет. Поймите же, Бога ради, некогда мне, некогда. Скоро спеленают меня, скоро кинут меня в яму, закидают землей, воткнут в могилу крест, посадят на горб ворону. Кр-кр-кр-кр.
Он жил в этой жуткой квартире, огромной. Один раз мы с мамой там были. Это огромная квартира на Молчановке, коммуналка. И у них была такая большая, наверное, комната, длинная, как-то перегорожена шкафом книжным. И вот он ведь всю жизнь он проводил, он сидел за письменным столом и печатал на машинке. Это была его работа, это были его деньги. Ну, плюс он печатал, конечно, свои заметы. Или маме письма он всегда присылал в напечатанном виде. И в этой же комнате висели какие-то картины, которые я тогда совершенно не понимала их значения. И Александра Николаевна тут же жила. И вот он со своей одной ногой. В общем, конечно, вот так, когда сейчас понимаю, что это жутко трагическая была судьба.
Санкт-Петербург. 1908 год. Я схожу по широкой парадной лестнице Императорского театра вниз к выходу домой. В открытые двери с ветром врывается снег, проскваженный внезапным светом уличного фонаря. Театральный разъезд. На лестнице тесно, люди жмутся друг к другу, встревоженные снегом и чернотой. С таким чувством всегда возвращаются от глупенького искусства к всегда умной жизни. Я выхожу на Зимнюю площадь еще до двух мировых войн. 40 миллионов воинов, обреченных смерти на будущих полях битв, рожденных и нерожденных воинов, бродят в потемках судьбы. Я сажусь в сани и долго еду по тихим заснеженным улицам Старого Петербурга. В домах гаснут огни. «Но!» — покрикивает извозчик, замахиваясь кнутом. Я перенес две мировые войны и три революции. Я закопал в землю мать и сжег отца. Если доживу, сожгу брата, жену, сестру. А сколько друзей и знакомых, вот тогда-то и сочиню реквием, да такой, чтобы с зловонием на всю планету. Это вам не Бах и не Моцарт в белых перчатках. Читаю роскошную биографию Гёте, и вдруг на последней странице смерть, гроб, могила, крест, цветы, как у всех. Много солнца на улице, в тесном автобусе посеред, между друзьями и близкими. Настежь раскрытая тухлая пасть и сопливые щелки глаз в парфюмерии цветов. Последний путь Бориса Лунина.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Разговор о судьбе писателя Бориса Лунина продолжим после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько достоверной выглядит версия о причастности чеченских властей к устранению клана Ямадаевых? Об этом говорим с заместителем главного редактора «Новых известий» Саидом Бицоевым и обозревателем «Новой газеты» и радио «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторник в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Проблемы с воздушным сообщением над Европой, вызванные извержением исландского вулкана, обошлись авиакомпаниям по меньшей мере в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Об этом сообщил сегодня глава Международной ассоциации воздушного транспорта Джованни Бизиньяни. Президент России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года. Срок пребывания флота продлевается на 25 лет с возможностью пролонгации еще на 5 лет, сообщил Дмитрий Медведев. На Украине оппозиция считает, что достигнутые между Москвой и Киевом договоренности по Черноморскому флоту противоречат Конституции страны. Блок Юлии Тимошенко намерен внести в Верховную Раду проект постановления против этого соглашения. Оппозиционный политик Владимир Милов заявил, что слагает себя полномочия члена руководства движения «Солидарность», но остается его рядовым активистом. Как пишет Милов в своем блоге, в последнее время в движении появились серьезные проблемы, в частности, в попытке определить отношение к выборному циклу 2011-2012 годов. В столице Боснии и Герцеговины Сараево произошли беспорядки с участием ветеранов войны на Балканах в 90-х годах. Около 5000 ветеранов штурмовали сегодня здание правительства, протестуя против предполагаемой отмены государственных льгот. В больнице были доставлены после столкновений с полицией около 40 пострадавших. Верховный международный представитель в Боснии и Герцеговине Валентин Инско подверг резкой критике намерения руководства Республики Сербской проверить список 8000 мусульман, убитых во время резни в Сребренице. В распространенном сегодня заявлении Инско эти планы названы жалкой попыткой поставить под сомнение факт геноцида в Сребренице в июле 1995 года.
Говорит о радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. «Окно над бездной». В этом выпуске «Поверх барьеров» мы говорим о судьбе писателя Бориса Лунина. Защитный психологический механизм удерживает нас от постоянных размышлений о смерти, о том, что все неизбежно кончится. Уникальность сознания Бориса Лунина в том, что каким-то образом этот защитный механизм был разблокирован, сломан. По словам Лунина, Господь отпустил ему сознание, чтобы готовиться к бессознанию. Единственное из сохранившихся его стихотворений, написанное в 1921 году, посвящено похоронам. Понесли на руках родные шикарный глазетовый гроб. Книга – неслучайные заметы своего рода поэма о гибели, о страшные манящие загадки небытия. «Ни на минуту не расстаюсь с мыслью о смерти», – записывает Борис Лунин. «Это держит меня в состоянии постоянной, мучительной зрелости».
«Я умру! С этой мыслью ложусь, с этой мыслью встаю. Никакой игры ума. Баба умертвила в себе плод младенца и с мертвым в животе пошла на работу, в булочную, отпускать хлеб. От всех скрывает. Через неделю легла в больницу и умерла. Муж умерший, отец умершего ребенка, был убит в мировую войну. Святое семейство 20 века. Топчусь на месте, словно лошадь на привязи, и копытом смерть, смерть, смерть». За стеной воет старуха по умершему сыну. Как воет! Я постучал в стенку и крикнул: «Не мешайте мне думать о смерти!»
О том, какое впечатление производили заметы Бориса Лунина на первых слушателей, рассказывает Наталья Семеновна Новаковская.
«Мы с Таней, с моей сестрой, совершенно не понимали, конечно, серьезности, глубины. Иногда мы похихикивали, и больше всего чему-то запомнилось вот это: «Я умру, меня положат в ящик зароют в землю, я умру». И мы смеялись, и действительно не было в этом ничего трагического, понимаете? Вот сейчас, когда я эту книгу раздавала своим близким и тем, кто когда-то знал Бориса Семеновича, таких очень мало, родственникам дала, там, некоторым знакомым, некоторые вообще отмолчались. Одна моя подруга сказала: «Боже мой, как мне жалко Добочку», то есть вот мою маму, «как она все это могла переносить». Но это совсем было не так. Может быть, это у мамы был такой характер, она оптимистка была. Может, она как-то к этому относилась философски. Она его понимала, она же ему отвечала письмами на все его письма. Он очень часто ей писал. Тогда мы этому не придавали значения, а сейчас мы думаем, как-то мама все-таки ему отвечала, и отвечала длинными письмами. И его это устраивало, он был заинтересован в этом. Значит, она все это понимала. Я ее очень за это уважаю, потому что я бы, например, совершенно ничего бы не смогла.
Вспоминает публикатор «Неслучайных замет» Леонид Стонов.
Его заметы мы воспринимали немножко как литературу. А для него это была его философия, его идеология, если можно так сказать. Поэтому элементы невзаимопонимания были. Но он считал себя человеком монотонного склада, как он говорил. Это не совсем так. Просто у него была очень упорядоченная, если внешне смотреть, жизнь. Он зарабатывал на жизнь печатанием разных заявлений, жалоб и так далее. Остальное время он или читал, причем читал он в основном Гоголя, Достоевского, Чехова из русских писателей. Он всегда перечитывал Вольтера. Ну и, конечно, Библия была у него настольной книгой. Он очень хорошо знал и Ветхий Завет, и Новый Завет. Ну, это был, в общем, интеллигент, настоящий интеллигент.
Вы знаете, в русской литературе, скорее всего, все-таки ближайший его родственник – это Розанов. И я не знаю, ориентировался ли он сам на Розанова и вообще ценил ли его.
Да, я помню, что мы говорили о Розанове, но в то время Розанова достать было очень сложно. И я знаю, что у него точно не было книги Розанова. Но есть какие-то связки с Розановым. Есть и некоторые связки с Бердяевым, между прочим.
Но у него не было ни Бердяева, ни Розного. Вообще у него не было библиотеки, а стояли на полке, ну, может быть, 10 книг, которые он постоянно перечитывал. Он вообще считал, что не надо собирать, а надо вот иметь книги, к которым ты постоянно возвращаешься. Он знал «Мертвые души» почти наизусть. И вообще он очень любил Гоголя.
Санкт-Петербург. Религиозно-философское общество. Члены общества в шубах, румяные, возбужденные после божественной дискуссии, выходят из роскошного подъезда на Зимнюю Петербургскую улицу. Мороз, звезды, фонари. Там, на Александро-Невском кладбище, в черной тени дерев, Федор Михайлович Достоевский крепко охраняет незыблемость самодержавия. Бог и царь в надежных руках. Члены общества могут спокойно спать. Темная, страшная душа у Гоголя. А Белинский с огарочком пошел шарить. И вернулся, и ничего не рассказал. «Мертвые души» — самое необыкновенное, что было написано по поводу обыкновенных людей.
Он был далек от той вот советской литературы, которая была вокруг него, хотя он встречался с писателями, он переписывался в одно время с Платоновым. Правда, был очень удивлен, что Платонову, именно Платонову, показались мысли его очень мрачными. Он очень это все время обыгрывал, что это очень странно, что ведь Платонов, в общем-то, знал жизнь, а жизнь в тысячу раз мрачнее, чем то, о чем писал Борис Семенович.
Ведь этот отзыв принадлежит 1938 году, да? Платонов как бы двигался в его направлении. Есть очень интересные параллели. Можно сравнить тексты Платонова, военные его рассказы, уже написанные позднее, с неслучайными заметами.
Да, это вполне возможно. Я не знаю, переписывались ли они потом. Я только знаю, что когда умер Платонов, Борис Семенович узнал, когда будут похороны, и мы поехали на эти похороны, и мне показалось, что он какие-то имел связи с Платоновым, помимо того, что Платонов дал отзыв ему на его заметы.
Вот эту сцену как раз Борис Семенович на похоронах Платонова описывает ведь Юрий Нагибин в своих дневниках. И надо сказать, что я вообще о существовании этой книги узнал благодаря Нагибину, благодаря вот этой его дневниковой записи.
Да, да. Понимаете, они ведь были, ну, можно сказать, родственниками. Дело в том, что мать Нагибина, Ксения Алексеевна, была женой Якова Семеновича Рыкачева, родного брата и любимого брата Бориса Семеновича. Борис Семенович их очень всех любил, но встречались они довольно редко. Ну, может, в силу того, что Борис Семенович передвигаться было все-таки не так легко. Яков Семенович, он очень много работал, был очень занят. И Борис Семенович очень любил Юру Нагибина. Ну, знаете, как люди злословили иногда в отношении Юры Нагибина. Борис Семенович этого абсолютно не выносил. Он его всегда защищал, что бы тот ни сделал, что бы ни сказал, как бы ни поступил. Яков Семенович считался в семье очень прозорливым человеком, и к нему ходили всегда в случае возникновения каких-то проблем. И считалось, что он всегда поможет, что-нибудь придумает. И вот он придумал для Бориса Семеновича в трагические дни, когда ампутировали ногу, и Борис Семенович не знал вообще, что ему делать и как быть. Яков Семенович придумал вот ему эту деятельность печатания на машинке. Официально было объявление на Старом Арбате и на Молчановке, и у подъезда, где жил Борис Семенович, значит, такие объявления были, переписка на машинке, составление заявлений, пятый этаж, квартира такая-то. Кстати, это образовало колоссальную связь Бориса Семеновича с жизнью. Причем с той стороной жизни, которой мы в то время, несмотря ни на что, мы как-то не соприкасались. То есть мы соприкасались в основном семьями людей, ну вот моя семья, и мой отец был арестован, и мы общались с семьями репрессированных. Во-первых, семьи нерепрессированных не всегда хотели, и не всегда это было вообще безопасным с нами общаться. Ну и трудно, наверное, с нами было общаться, потому что мы были в другом круге, так сказать. И в первом или в круге, втором, я не знаю, как считать. Вот. А Борис Семенович, он очень способный был человек, у него был прекрасный слог, прекрасный русский язык. И он умел составлять на одной страничке, потому что, как известно, более одной странички никто не читал никогда, составлять вот эти заявления. И к нему очень многие ходили, люди простые, составляли эти заявления. Он, кстати, сохранял некоторые из них. Вот, к сожалению, этого ничего нет. Но у него такой материал был обширный. Я-то думал, что он это собирает для какой-то книги, какой-то летописи. Ну, наверное, нет. Просто он собирал, и когда встречался с друзьями, то он это читал.
На Медне приходил ко мне гражданин, проживающий на Никитском бульваре в доме Толстого, в той самой квартире, где умер Гоголь. «Ой, — говорит мне гражданин, — и драка ж у нас была на кухне из-за комфорок, и управ приходил, и комсот, и мельтон. Я ж проживаю с Дытиной и Жинкой у той самой комнате, где вмер великий российский письменник Микола Гоголь».
Одновременно он был человеком довольно жестким. Вот, например, мой отец написал рассказы о лагерях. Причем рассказы, ну, если можно сказать, добрые. В них нет зла. Мой отец пытался как-то даже в палачах увидеть что-то человеческое. И Борис Семенович очень его раскритиковал. Он считал, что надо наносить литературные удары, но силы атомной бомбы. Вот в той трагедии, которая случилась в нашей стране. То есть Борис Семенович был такой непримиримый даже, я бы сказал, человек, но очень-очень был в своем творчестве осторожен. И, к сожалению, может быть, не осталось его высказываний, его мнений о событиях тех лет, о литературе советской. Вот. Но он мог и оценить новые произведения даже советских литераторов, которых он вообще не читал почти.
Леонид Дмитриевич, а имя Зощенко никогда не возникало в ваших разговорах? Сегодняшний читатель, наверное, сразу заметит параллели с поздней прозой Зощенко, которая, конечно, тогда не полностью была опубликована, но все-таки первая часть книги «Перед восходом солнца» была напечатана. И Зощенко ведь тоже был, так сказать, ужаленным смертью, да, и тоже это была главная тема его размышлений. Вот любопытно, знал ли об этом Борис Семенович?
Он знал об этом, но никогда это как-то не обсуждалось. Я помню вот это лето, когда было известное постановление ЦК журнала «Звезда и Ленинград», которое, ну, просто нанесло колоссальный удар вообще по искусству в то время, и это был идеологический поворот. Вот это все обсуждалось. А параллелек творчества нет. Я думаю, что это, вряд ли он читал эти вещи Зощенко. Старые вещи наверняка читал, «Синюю книгу» в частности. Я помню, что-то мы о ней говорили. А вот о Зощенко более современном, послевоенном или военной поры не говорили. Хотя вы абсолютно правы. Есть колоссальные параллели, но как-то, я думаю, у Бориса Семеновича это немножко иначе. Это более метафизически, глобально как-то. У Зощенко это литература. А у Бориса Семеновича, мне кажется, это уже глубокая философия.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Наш гость Леонид Дмитриевич Стонов, публикатор книги Бориса Лунина «Неслучайные заметы».
Ну и, конечно, фигура Льва Толстого для него была очень важна. Несомненно, он все время возвращается и возвращается к Толстому. Я бы даже больше сказал, что в его картине мира, как бы после смерти Льва Толстого, ничего не переменилось. И вот вы говорите, что он был осторожный, и не было никакой политики, но он вообще не упоминает советский мир. То есть советский мир не проникает в его книгу вообще ни в какой форме. Это очень любопытно.
Да, да. Понимаете, он вел немножко жизнь человека в футляре. Ну, ему было тоже чего бояться. Он жил в коммунальной все-таки квартире. К нему приходили вот эти разные люди с жалобами, какие-то были разговоры, конечно. И он очень остерегался этого. Но я думаю, что не проникновение с ничего советского его творчества объясняется не только страхом. Вообще страха у него было не больше, чем, кстати, у всех других людей. Я не могу сказать, что он боялся больше, чем кто-либо из его окружающих. Просто он эту власть и эту систему всю не принимал. Он ее отталкивал от себя. Он приходил вот на посиделки, они начинались обязательно с выслушивания западных радиоголосов. То есть он был абсолютно в курсе дела. Он читал советские газеты, следил за всем. Я думаю, это такой механизм был у него защитный, спасение своего творческого «я», своего творческого метода. Вообще, он к своим произведениям, кстати, относился гораздо серьезнее, чем относились окружающие его люди, включая меня. То есть нам это было интересно, нам это нравилось, но это не составляло как-то нашей жизни. Он иногда, вот, например, ездил к крематорию один и сидел там на лавочке, или иногда даже в зале присутствовал при прощаниях вот людей с покойными, потом смотрел на этот дым. Это какое-то было материальное подтверждение его философии, его взгляда.
вспоминает Наталья Новаковская.
Когда арестовали отца Стонова, Леня к нам прибежал, он еще был школьником, мальчиком. И вот сказал, что сегодня ночью к нам приходили, был ужасный отпуск, и папу увезли. И я помню, как мы с мамой, вот, наверное, она тогда много чего сожгла, писем, не только Бориса Семеновича, но и другого. Мы сидели, у нас была голландская печка, такая белая, и вот мы сидели на корточках и сжигали там множество писем. Мама считала, что теперь за ней придут обязательно. Я помню, что я вот с 12 лет абсолютно все понимала, уже понимала, что об этом нельзя говорить, потому что говорили совершенно откровенно на все политические темы с полным неприятием власти и всего-всего. И все это при нас, при девчонках говорилось. Может, я поэтому всю жизнь всего до сих пор и боюсь. Я помню, вот когда умер Сталин, он с восторгом что-то маме высказал, каких-то несколько фраз, а мама еще стала его ругать, потому что боялась, знаете, как боялись всегда говорить о телефону и все такое.
А как вы думаете, писал ли он еще что-то? И что случилось с его архивом, который остался у его жены после смерти его?
Это мы не знаем.
Вы не общались с ней потом уже, да?
Вы знаете, нет, мы не общались. Хотя она к нам иногда приезжала. У меня тоже остались прекрасные, я считаю, фотографии ее. Она была очень интересная женщина. И внешне, и потом она была прекрасная художница. Мы потом были на ее выставке. Помню, что выступала Белочка Ахмадулина, выступал Эрнст Неизвестный, и висели ее иллюстрации к Достоевскому. Она всегда была очень модная, но модная не в примитивном смысле, а вот какая-то изысканно одетая женщина. Потом она стала известной, о ней, я помню, мы читали каких-то газетах, но она же отреклась от него совершенно. Она отреклась, я помню, как Юрий Нагибин нам позвонил, говорит, прочтите вот там Александре Николаевне статья, и она себя уже называла не женой Бориса Семеновича, она себя называла женой Татлина. У нее было очень много картин Татлина. Была ли она любовницей Татлина, или она, когда он был уже стариком, ухаживал за ними. У нас были потом какие-то разные предположения. То есть Борис Семенович не упоминался.
Может быть, он писал и что-то другое? Может быть, остались какие-то рукописи у Александры Николаевны? Как вы думаете?
Нет, я думаю, что нет. Он умер в 60-м
году. Да.
Это было неожиданно. Он не желал, чтобы его хоронили. Его хоронил только его брат. И Лазарь Карелин, такой был писатель, друг Юры Нагибина, он завещал так, чтобы никто, и чтобы не брали его урну, чтобы вообще у него могилы не было.
Вот и кричу, что зарезанный. Как же иначе, если завтра взломают мой череп? Если завтра будут копаться в моем мозгу чужие руки в черных, вонючих перчатках? А рядом на свинцовых столах, при скудном свете загаженной мухами лампы, безвременные, преждевременные и скоропостижные мертвецы. О, непролазная грязь! Я умру, ты умрешь, он умрет, мы умрем, вы умрете, они умрут. С утра до ночи зубрю, как школьник перед экзаменом. А уж экзамен, можно сказать, на носу. Ох, не выдержать!
Последний вопрос Леониду Стонову, написавшему предисловие книги «Неслучайные заметы».
Вот любопытно, что вы называете эту книгу жизнеутверждающей в своем предисловии. Это довольно парадоксальное суждение, потому что она, на первый взгляд, смертиутверждающая, да?
Вы знаете, но это физическое торжество смерти, но смерть – это как составная часть жизни. Но на меня, по крайней мере, эти заметы в итоге производят, ну, не оптимистическое, может, это неправильно будет сказать, но не мрачное воздействие. В них есть что-то мистически привлекательно живое такое. Борис Семенович как-то оценил себя как человека в окне Вселенной. Вот эта тема окна во Вселенную, это очень жизнеутверждающая, по-моему, ремарка такая его. Вот висит это окно освещенное во Вселенной, то есть ничего никуда не пропадает и не исчезает. И вот его эта мысль, кстати, о непрерывности бытия, она его очень волновала. Действительно, непонятно, где это все, и особенно где человек был до рождения. После смерти, ладно, это как-то материализуется. А вот до рождения – это абсолютно непознанная субстанция, верно?
Гляжу на девичий портрет бабушки, матери моей мамы. Меня и мамы тогда и в помине не было. Потом бабушка вышла замуж. Меня и мамы все не было. Потом родилась мама. Меня не было. Потом мама стала девушкой. Меня не было. Потом мама вышла замуж. Меня все не было. Потом родился я. Сейчас нет ни бабушки, ни мамы. И меня скоро не будет. Господи, что же это такое? Через десяток лет вот так же за окном будет выть метель. Так же будут дрожать стекла окон. И так же будут восклицать люди. Какая метель? А мы все наше поколение, к тому времени уляжемся в землю, чтобы никогда уже больше не встать. Эта банальная мысль на мгновение рождает священную зрелость. Потом снова впадаю в детство.
Я отправил экземпляр неслучайных замет культурологу Борису Парамонову, и, к моей радости, книга произвела на него впечатление.
Записи Бориса Лунина — совершенно замечательный документ. Читая их, невольно вспоминаешь то ли анекдот, то ли быль об одесском кустыре-самоучке, который в старости открыл дифференциальные исчисления, ничего не зная о Лейбнице и Ньютоне. Так и в случае с Луниным. Этот человек, записи которого отнюдь не свидетельствуют о знакомстве с новейшей философией, создал самостоятельно в своем вынужденном уединении вариант самой настоящей экзистенциальной философии. Вообще образ, который первым делом приходит на ум в связи с Луниным, даже не столько «Ни дня без строчки» Олеши, жанровая близость несомненная и, опять же, думается нечаянно, сколько гораздо более знаменитое и значительное сочинение, конечно, «Записки из подполья» Достоевского. Тут близость уже не жанровая, а сущностная, по типу мысли. Борис Семенович Лунин – самый настоящий человек из подполья, то есть обстоятельствами жизни, отрезанные от, что называется, полноценного существования. А, впрочем, что называть полноценным? Человек, обреченный болезнью на уединение, поневоле отрешается от мирских сует и начинает думать о главном. А что на свете главное? Жизнь и смерть. У Лунина жизнь была ограниченная и особых материалов для переживаний не давала. Так он поневоле стал думать о смерти, вернее, так скажем, о смерти как элементе существования. Его мысль ориентирована по философии Хайдеггера с ее важнейшим экзистенциалом «бытие к смерти». Это как раз то, о чем стараются не думать люди, погруженные в мирскую суету, то, что они вытесняют в повседневном опыте. А Лунин с этой ситуацией встречался ежедневно и ежеминутно, жил с глазу на глаз с этими экзистенциалами. И самые замечательные записи Лунина, собственно, других почти нет, о смерти. Например, такая. Большинство людей не интересуются смертью, они имеют дело с трупами. И сюда же. Умер брат, что мне с ним делать? Звоню в похоронное бюро. Это их дело. Это потрясающее в своей непреднамеренности, нечаянности, какой-то утрированной житейщине свидетельство мелкости, неподлинности, опять же, экзистенциалистское словечко, отчужденности человеческого существования. Горизонты бытия, а на горизонте смерть, закрыты для человека, отчужденного неподлинным существованием на социальном мелководье. И не только на социальном, но и на культурном тоже. Перед лицом смерти культура мельчает, съеживается. Это не ответ на загадку бытия. Это тема знаменитой переписки из двух углов Вячеслава Иванова и Гершинзона. Та партия, которую вел Гершинзон. И Лунин очень похож на него, если не по культурному уровню, то по складу мысли, в экзистенциальном своем обличье. И другой ивановской темы о благах и благостности культуры, о спасении человека культурой, в записях Лунина нет, ибо собеседника в другом углу у него не было, в углу была смерть. Какая уж тут культура? И Лунин замечательно говорит об этом. «Люди хлеб принимают за истину». Тут не только отзвук великого инквизитора из Достоевского, потому что культура в таком миропонимании – это тоже хлеб, а не истина и не свобода. Можно говорить о нигилизме, о стихийном нигилизме Бориса Лунина, но это не от чуждости его культуре, а от понимания чуждости самой культуры последним реальностям бытия или небытия. В самом начале записи есть такая: «Этот человек жил до того, как я родился, он живой свидетель моего небытия. Лунин ходит по краям». Свидетельство очень острого, можно даже сказать, гениального ума. Он пишет: «Хорошо только у края, где стираются грани, где смешиваются начала и концы. Это мне напоминает, странно сказать, Бродского, который всегда стремился к краю и за край, где, по слову поэта, вещи сходят на конус. Небытие — вот тема Бродского. Он хочет заставить его говорить. И вот ту же интенцию я вижу в записях Лунина. Смотрите, какие имена я вспомнил и призвал на помощь для понимания. Хайдеггер, Достоевский, Гершензон с Вячеславом Ивановым, Бродский. Можно сюда поставить и Льва Шестого. Лунин — его зародыш, почка, зависть. Юрий Олешев вспомнил по жанровому сходству. Но можно и Розанова вспомнить. И Ницше с его «Философемой болезни как пути истины», как экзистенциального метода. И я ведь не придумываю, необразованность свою хочу показать, как чеховский ядь. Ведь действительно, все эти соотнесения тем присутствуют в записях Лунина. И как итоговая мысль, не всякий ли человек, поставленный в такие обстоятельства, оставленный наедине с собой, начнет на такой лад философствовать? Ибсеновский доктор Штокман говорил: «Самый свободный человек — тот, кто наиболее одинок». Можно добавить: «И самый мудрый». Или для иронического снижения этих пафосных слов припомнить опять же Чехова: «Если зайца долго бить по голове, он научится спички зажигать».
Борис Парамонов о книге «Неслучайные заметы». На «Волнах свободы» вы слушали передачу, посвященную судьбе писателя Бориса Лунина. Выпуск «Поверх барьеров» подготовили продюсер Лена Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. What the Iranian regime must understand, Qaeda is at now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».